Внимание. Ключ в одной, ну, в другой. Он строгий.
А там вот трапезная, по-моему, где мы занимались, там, по-моему, ну, соседняя аудитория на первом этаже, 12-й, по-моему, она там в трапезную превратилась.
Это с пятницы у меня осталось?
Нет, 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 там именно или столовая переехала, или что-то как-то.
Ну, ремонт еще не кончился, но они еще не приехали. Они должны только со следующей недели приезжать, чтобы рабов не хватало там, где сидеть. Так, у нас антихристианские секты, да?
Да.
Так, ну что ты?
Ивиониты были.
Я понял, но просто спал пошел сейчас. Так, следующий у нас ересь — гностицизм.
Вот.
Ересь гностицизма нельзя свести к одному родоначальнику. Эта ересь представляет собой эклектическое философское религиозное учение, и эту ересь невозможно вместить в рамки единой философской религиозной системы. Эклектическое, понятно? Эклектика.
Эклектика.
Ну, это латинское производное, лоскуты, так назывались, лоскуты одеяла, одеяло из лоскутов, там, эклектика, все буквально так. Собранные куски отовсюду, надёрганные куски. Четкой системы в гностицизме нет, догматизма там никакого нет, логики не найти, есть набор мифов. Гностицизм — это результат соединение идей, заимствованных из разных религий, вавилонской, египетской, халдейской, персидской, а также философию платонизма и неоплатонизма. В своих общих чертах он возник до христианской эры. При своем синкретическом характере гностицизм и христианство обрел для себя импульс и питательную среду. Синкретически понятно?
Синк.
Ну, син – это вот тоже объединение вот этих разных кусков с разных религий, все это надёрганное. Только это уже греческое слово. Эклектика – латинское, синкретическое – греческое слово. Смысл тот же самый. И к личности Иисуса Христа и христианству в целом он применил собственный принцип, взяв из него только то, что подходит под его критерии истины. И гностицизм – это стремление превратить христианство в религиозную философию в ущерб Бога человеческой личности, Спасителя. По учению гностицизма главной целью жизни является приобретение возвышенного знания, гносиса, заменяющего простую веру. В гностических системах не было места для Христа как Бога и Бога-человека. Гностики утверждали, что очищение человеческого естества происходит личным усилием каждого индивида, им не нужна никакая божественная помощь, они сами. И самодисциплиной и стяжанием тайного учения. Поэтому не нужна ни церковь, ни благодать, ни святые таинства. Многочисленные гностические системы можно подразделить на две группы. На гностицизм сирийский и гностицизм александрийский. сирийские гностики заимствовали идеи мистерии из сирийской, халдейской и персидской религии, а александрийские религии Древнего Египта. Чтобы проиллюстрировать это, изложим систему трех главных представителей гностицизма. Это Сатурнин, это сирийский гностицизм, Василит и Валентин, представители александрийского гностицизма. Значит, Сатурнин, основатель сирийского гностицизма, он жил в период правления императора Адриана, и согласно его учению, наивысшее существо, отец неведомый, сотворил множество духовных существ. На нижней ступени духовного мира, на границе, отделяющей царство света от хаоса материи, находились семь ангелов. Они сотворили из части вещественной массы мир, который разделили между собой. Ну, причем во главе их был бог иудеев. Вот эти все гностики, они не любят бога иудеев, они его называют демиургом, таким неправильным богом.
Это в принципе бога они называют демиургом, наверное?
Нет, не именно только... иудейского.
Иудейского.
Яхве, вот этого. Угу. Они его не любят совсем. И отсюда даже вот идет вот этот антисемитизм с их стороны. Лучезарный образ, испущенный на короткое время в их среду от неведомого бога, пробудил в них новые желания и намерения. И поскольку они были не в состоянии уловить и удержать этот светлый образ, то пытались по его подобию сотворить человека. Но их создание не могло стоять прямо и лишь ползало, как червь по земле. Бог жалился и ниспослал искру своей божественной жизни. Вот искра – это у них ключевое понятие. Божественная искра. Давшую человеку возможность ходить и быть живым существом. Тут принцип такой, что все материальное, все неправильное, все плохое. А вот эта искра, она нематериальная. И она все исправляет. Эта искра жизни возвращается к источнику жизни, неведомому Богу. И после смерти человека, тогда как тело распадается на свои первобытные элементы. Сатана по этому учению господин материи, с которым ангелы вели непрестанную борьбу, противопоставил избранным людям другой род людей, сотворенных из материи, которые преследовали их и клеветали на них. Но чтобы избавить своих избранников от врагов, отец послал на землю Иона. Вот еще одно гностическое ключевое понятие – эон или нус. Нус – это разум, ум, а у них будет множество эонов. Эон – это вечность, переводит с греческого «век». То есть Христа, облеченного в призрачное тело. Но вот Христа – это не в нашем понимании, вот таких эонов, у них там куча всяких летали. Христос – это получается просто вот один из этих всяких эонов. Он имеет силу уничтожить сатану и истребить его царство. Это был Сатурнин, его система. Дальше. Второй – это у нас Василит. Василит родом из Сирии, учил в Александрии. Он был первым египетским гностиком, жившим в первой четверти II века. Согласно его представлениям, существует первопричина. Верховный бог по имени Абраксос, вот он вел Абраксоса, это гностическое божество такое. Оно изображается с головой петуха, ногами змеи и что-то там еще, там птичье, что ли, тело какое-то. Ну, это можно в интернете найти.
А как еще раз Аксис?
Абраксос. Абраксос. Найдете там картинки в сети. Такой распространенный. От него рождается вот этот нус, разум. От нуса рождается логос слова. И от слова рождается мысль. От нее премудрость и сила, а от них ангелы и архангелы, составляющие первое небо. От сих эманировала вторая череда, эманировала только исходила, от второй, третьей и так по порядку до 365 верениц духов, 365 дней это в году. Каждая череда имела по 7 духов и обладала собственным небом. Духи ангелы самого ближнего, крайнего неба сотворили мир его обитателей, и причем по образцу показанному Ионом Софии. София переводится как «премудрость Божия». Среди этих ангелов главным ангелом был бог евреев, их владыка. Они разделили между собой мир. И так как еврейский ангел-бог стремился поставить свой народ выше прочих народов, то остальные ангелы возбудили против евреев языческие народы, и тогда, чтобы спасти мир от погибели, вмешивается верховный бог и посылает свой первородный нус на самого святого человека Иисуса в момент, когда последний крещается. Он явился в человеческом облике, чтобы верующие в него освободить от ангела мира сего. Это вот они пристраиваются к христианству, вот эти гностики, это второй век пытаются. Но очень сложно было их отделить от настоящих христиан, потому что литературы-то особо нету, народ безграмотный. Традиция передается по большей части устно. И все вот это проверить-то очень сложно, без специалистов. На тот момент было. Это представляло очень большую опасность порабощения христианства вот этими товарищами. Они были очень такие, интеллектуально развитые. Христово тело было призрачным. Он передал его Симону Киренейскому, который вместо Иисуса и пострадал на кресте, тогда как сам Иисус под видом Симона стоял возле креста и посмеивался над мучителями. Значит, гностик не должен признавать распятие, посему гностики отрекались от своей веры во время гонений, смеялись над мученичеством, как над глупостью. Ведь по их учению, личность, за которую страдали мученики, была никем иным, как распятым Симоном. Ну, в принципе, они такие люди беспринципные, они гностики. Дальше, следующий, третий, это Валентин, ересиарх. Гностик еврейского происхождения, родом из Египта, был, по всей видимости, воспитан христианином, или, по крайней мере, в ранней молодости исповедовал христианство. Относится к наиболее видным гностикам, жившим во второй половине второго века. Учил, что существует вечное, непостижимое, абсолютное существо, совершенный эон, первоначало. И это существо носит имя бездна, по-гречески бифос. Бифос решил себя проявить, от него и эни это мысль. Мысль Бифоса именуется еще милостью, харис и молчанием. Произошла одна с другой парой, Диада и Иона. Первую пару составляли Нус и Алифия, то есть истина Алифия. В ней Нус – мужское первое начало, образ Бифоса, и Алифия – женское. Ну, это все название – ум, мысль, истина. Они вот так вот и все это обозначали. Из этой Диады эманировали опять, зашли Логос и Заин, то есть Логос и Жизнь. И из этой третьей диады человек и церковь, антропос и экклесия. И так из этих четырех диад образована Огдоада, восьмерица, Огда это восемь по-гречески, первая ступень бытия. От слова и жизни произошло пять новых пар ионов, декада, то есть десятка, а затем от человека и церкви шесть пар ионов, то есть додекада, двенадцать. Так что совокупность ионы все образуют число 30. И у них вот огромное количество всех ионов, они потом делятся на триады одна с другой. И вот это наше, скорее всего, деление, допустим, ангелов на триады, тоже 3 по 3, это, скорее всего, вот все отсюда, влияние гностицизма. Полное познание Бифоса имел только первородный ум, другие ионы ему завидовали, жаждали познание первопричины. София, премудрость, последний, самый отдаленный из 30 ионов, страшно желавшая познание, вышла из плеромы. Плерома – это полнота, к которой стремились, чтобы приблизиться к первопричине. От этой страсти Софии родилось новое существо, недоношенное, несовершенное, неоформленное по имени Ахамот. Ахамот перенес зачаток жизни в материю, вещь, существовавшую вкупе с Бифосом в пределе мрака, и так сотворил Демиурга. Со своей стороны Демиург тотчас сотворил видимую вселенную, включая человечество, и стал ее богом. В сотворенной таким образом вселенной существуют три вида существа: духовные, наивысшие, сродные с плеромой, анимальные или физические, анима – душа, составляющие среднюю ступень, и материальные, самые низшие, не имеющие с первым никакого родства. Этим трем видам существ соответствуют три типа людей. Душа вещественная, душа божественная, семь духовные. И первый тип осужден на погибель, последний на спасение, а средний либо на то, либо на другое, в зависимости от воли. В эту систему вовлечено христианское учение о спасении Христом и Духом Святым. Второе, третье лицо Святой Троицы связано с неким образом с ионами, нусом и алифией, то есть разумом и истиной. А следующий для Иона слово и жизнь как бы представляет собой действие божественного бытия, то есть бытия Христа и Святого Духа. Тело Иисуса Демиург сотворил особо, как средство, которым должно было быть совершено спасение. Это тело было помещено в Святую Деву и прошло через нее, как вода через трубу, не заимствуя от нее ничего. Соответственно, никакого восприятия человеческой природы не было. В течение 30 лет Иисус жил, являя собой образец аскетической праведности, до тех пор, пока не сошел на него в момент крещения Ион, Христос, исходящий из Слова, и причем не спустился этот Ион в виде голубя и прибыл на Иисусе до распятия. А когда Спаситель надлежит пострадать, Христос возвратился в плерому, так что лишь материальное тело Иисуса страдало и умерло. Эсхатология системы Валентина такова. Люди, в которых было духовное семя, либо та же вот искра, будут приняты в плерому, то есть те, в которых было семя душевное, и которые сами приобрели себе спасение, будут приняты в среднюю область, где воцарится Демиург. Те же, в которых было семя материальное, будут истреблены. И в конце концов Ахамот будет принят в плерому, чтобы со Христом образовать новую диаду. Вот это вот все кажется нам, в принципе, ахинеей полнейшей, с одной стороны. Но для них это было нормально. Они в это все искренне верили. Бог, который соединяет землю и небо, Бог, стоящий по ту сторону добра и зла, Бог-ключ. Ну это Абрацис пошел уже сейчас. Вот это в целом, вот так выглядят их основные системы гностические. У них нет одной стройной схемы, логики. Вы можете продираться с ним сколько угодно, им плевать.
А как же человек живет, вот он верит в этих ионов, своих нусов?
Да, да.
И все. Ну просто отжил свое, да, и...
Им без разницы вот это все, на самом деле. У них есть мифы, они в этих мифах живут, им логика не нужна абсолютно. У них какое-то вот такое помутненное сознание, в принципе, они там даже вот выходят, они живут в основном оккультисты, все эти ребята. Они вот общаются, там вот эти оккультными делами занимаются, у них вот эту разницу между вот материальным и нематериальным уже... размыто. Ну, тем более, этим занимаются не все подряд они, а у них есть посвященные и есть, как бы, такие обслуги. Да. Вот посвященные, они вот в это все там погружаются, а обслуги делают, что хочет, в общем. Для них там никаких нет препятствий. Вот и то, что еще не учтено, еще был такой, этот, сейчас как называется, секта манихеев еще была. Она, в принципе, существует и до сих пор, все манихеи. Даже что-то там практикуют, непонятно что. Это был основатель такой секты вавилонского происхождения, основатель это был Мани, его звали, ну в разных транскрипциях по-разному. Он создал свою систему, где-то там основами все-таки вавилонская, у них там зороастризм и так далее. И он еще путешествовал в Индию, там что-то набрался в Индии, там несколько лет он пожил. Вернулся к себе домой и начал там, ну, при дворе он хорошо обосновался с правителями, но у него были конкуренты вот эти маги зороастрийские, персидские. Вот они всячески старались его убрать с пути. Он был конкурент. Он тоже как бы их делили, они кормушку там на двоих и персидскую. Вот, но вот этого мани была очень как бы развита его секта. Он чем был хорош? Он был хороший художник. Он рисовал всякие красивые книги и хорошо их оформлял, они дорогущие там были. Вот. И в чем плюс всего этого? Народ безграмотный, необразованный и так далее, а через книжку что-то, вот она, картинка, все понятно. И они через это свои идеи распространяли. У них как бы наглядно все это было. Как бы он лез и в Индию, он лез и в христианство, на восток, в Рим. Римляне в целом на государственном уровне его не любили, потому что персы — это враги по определению. И как бы они с ним постоянно воевали. Соответственно, это персидское вавилонское влияние им не нужно было. Но он пытался оказывать влияние на христианство. Он говорил, да мы такие же христиане, как и вы, и все у нас нормально. Пытался как-то Христа представить, что он как раз именно это он и говорит. На самом деле, с ним из христианской среды выступил это блаженный Августин. Спор с этими адептами манихейства. Он в молодости был сам манихеем, все это прекрасно изнутри знал. И когда он стал христианином, уже епископом христианским, он устраивал диспуты и так далее. Как бы манихеи стали они гонимые, официальная церковь их преследовала, они там где-то по катакомбам позже прятались, как христиане. Но идеологически вот он, блаженный Августин, их опровергал, говорил, что никакие они не христиане, совершенно язычники, ничего близкого у них с христианством нету. Но это им не мешало распространиться от Китая до Египта. Вот этой манихейской секты, огромные территории. И прожили они довольно долго. Где-то еще, вот они в 7 и 8 веке встречаются еще в уйгурской территории, вот это где Китай. В Египте они долго живут, в Константинополе их много. И потом все вот это, о них отличие дуализм. Добра и зла, как бы равноценность добра и зла правят два начала. И добро, и зло равноценны. И вот эти все идеи, они как бы трансформируются и развиваются дальше. Появляются потом павликиане на территории Византии, на границе арабов и с Византией. Там вот пытается использовать каждую свою пользу, потому что это большие такие группы населения, они воинственные, как бы строят сам свое государство, свои крепости. И всем это выгодно с ними, а что они, как бы, естественно, барьером служат там против врагов. Но когда они переходят на сторону этих арабов, их начинают переселять, павликиан этих всех, в сторону Болгарии. Там они тоже как бы обособленно живут, болгары тоже воинственны, там они защищают Византию от Болгарии. Но потом, во времена иконоборчества, их начинают всех преследовать, как всех еретиков подряд, потому что идея Византии — ересь по определению не может существовать, единая церковь, единая империя, и все, что не согласно с империей, с церковью, государством, все должно быть уничтожено. И поэтому, в принципе, там всех подряд зачищают. Они обижаются, тоже начинают ругаться, воевать, растекаются там кто куда. И они успевают свои идеи распространить вот среди болгар, на Балканах, во Фракии. И там вот появляется движение богомилов. В общем, смысл примерно тот же самый, тоже дуализм, тоже все эти схожие гностические идеи. Тоже их начинают там разгонять, и они перебираются на юг Европы. Там уже вот юг Франции. Лангедок, идеи распространяются эти все, и там они уже становятся катарами и альбегойцами. Там уже их становятся, опять же, все эти идеи дуализма, они сопротивляются христианству, папство там их отправляет на костры, отдает их инквизиции, объявляется крестовый поход в эту Южную Францию, там долго они друг друга уничтожают, это падение крепости Монсигюр, Южная Франция. И официально как бы они заканчивают существование. Вот физически уничтожают их как могут. Они, естественно, многие из них сохраняются, идеи их сохраняются. И они просто уходят в подполье. Все. Как бы еще не помню. Это аристократы. Там у них, это их территория была, вот эта Южная Франция. Они вообще-то никого не пускали. Их личные государства и все. Вот это все сломали, уничтожили христиане ортодоксальные. И они уходят все в подполье. То, что вот мы сейчас видим, и как-то это все потом у масонов все вылазит. Все эти ребята. Вот эти все идеи древние, а было еще государство, были мандаисты, они жили на Ближнем Востоке, где в районе, рядом с Персией. Там было вообще гностическое вот это все государство, оно до наших дней не прекращало существовать вообще, до 20 века. Вот они как были гностиками, так они и до нас дошли в чистом виде, там, ну или в каком, или в измененном виде. Так что вот этот гностицизм, оно очень распространенное, очень актуальное явление. А их идеи, так они вообще у нас процветают сейчас. Все эти гностические идеи. Так, значит, одно божество вот этого гностицизма – это Абраксос. Мы сказали, известная вещь. Это бог, который соединяет у них землю и небо, бог, стоящий по ту сторону добра и зла. У них нет там добра, зла, вообще, как японцы. Бог – ключ, и бог – дверь, бог – слово, бог – молчание. На самом высшем как бы, материи, в принципе, делайте в ней что хотите, она не имеет значения по определению. Потом, ну, материя – это мусор, не нужен никому. Соответственно, они так и людей в этот мусор весь записывают, потом просто убивают и не напрягаются. Подумаешь, какой-то мусор. На самом высшем уровне постижения Абраксос – это черное солнце или гностическая плерома, полнота, точка всебытия, содержащая в себе все противоположности в неразрывном единстве. Вот этому черному солнцу поклонялся оккультный орден вот этих эсэсовцев. Они поклонялись черному солнцу. Так что все это актуально, никуда не делось. А уже в позднем Ренессансе, Возрождении, появились сторонники Абраксоса. Как бы современные гностики, они говорят, мы активно участвовали во всяких вот этих возрождениях. Мы их и инициировали. На самом-то деле, есть еще такое направление герметизм, что идет вот оно как бы параллельно вот этому гностицизму. И в средние века очень вот это возрождение, все знать, вся интеллигенция очень активно практиковали этот герметизм. Это Гермес Трисмегист, происхождение он греческого, но его говорят, что он происхождение как будто египетских вот этих жрецов знания. Гермес Трисмегист. Вот слово герметичный, вот от слова герме вот этих, потому что они были знания закрытые. Это была тайная организация, закрытое знание, поэтому вот оно герметичное, не проникает туда никто из посторонних. Так, вот, в городе Солнце, вот это позднее возрождение, это вот Томмазо Кампанелло. Вторым названием в его утопии является Абраксос. Томмазо Кампанелло – это один из последних ренессансовых герметиков и последователь Джордано Бруно. Вот этого Джордано Бруно, скорее всего, жгли не за его какие-то идеи там Солнца и Земли, а именно за его занятие оккультизмом. И первоначальный смысл утопии был вовсе не политический, а гностико-герметический, и только с воцарением просвещения контекст был полностью потерян. Как-то они стали заметать следы своих, они результатов многих не добились, чего-то добились, чего-то нет. Но они стали прятать концы в воду. Но сейчас они открыто говорят, что это все мы и делали, активно в этом всем участвовали. Возрождение Абраксоса вот этого открыто начинается в 20 веке. С начала вот этого нового иона, нового века, в 1916 году Карл Густав Юнг, известный всем миром психолог, получает откровение, которое называется «Семь наставлений мертвым». Юнг практически до конца жизни отказывается обнародовать этот текст, показывает только ближнему кругу, причем этот Карл Юнг, он ученик Фрейда. Только в последние годы он решается опубликовать его в приложении к своей автобиографии. И дело в том, что текст, о котором идет речь, это не просто произведение искусства, а фактически готовое гностическое Евангелие. Более того, достаточно внимательно проанализировать идеи, которые высказываются в нем, и затем ознакомиться с основными научными идеями Юнга, чтобы понять, приняв откровение, Юнг остается до конца жизни переводчиком гностических идей на современный и единственно понятный людям язык научного дискурса. Появление Абракса, вот этого в творчестве Германа Гесса, известнейший швейцарский писатель, Нобелевский лауреат, его произведение «Игра в бисер», где тоже очень интересно все это описывает, всяких мастеров игры, которые там развивают всяческие идеи. Скорее всего, как он описывает в его любимой Швейцарии, не случайно идет оно от Юнга. Дело в том, что у Юнга был ученик Ланг, Ленг, который сыграл огромную роль в жизни Германа Гесса и будучи его учителем и аналитиком. Причем вот это слово «абракадабра» – это оно является призванием вот этого бога Абраксаса на самом деле. Абракадабра, вот отсюда оно идет. Сейчас оно как бы выродилось, сейчас это называется что-то такое непонятное, бестолковое, а тогда это было конкретно используется в ритуалах призвание вот этого бога Абраксаса. Чем еще интересен вот этот Герман Гессе? У него есть произведение еще «Дамиан». В нем он описывает всякие вот эти гностические поиски. Там этот герой ищет, находит постоянно всякие знаки гностические, приходит к богу Абраксасу в итоге. Также гностицизмом считается его связь Германа Гессе. Также есть произведение «Путешествие в страну Востока», где он пытается, не выдавая секретов вот этого ордена, изобразить как бы абстрактно, чем они там занимаются. Тоже все это очень интересно. Масса ассоциаций. Так, и что еще осталось у нас по этим гностикам? И вот вообще вот одна из идей как бы современных, это вот постмодернизм, который сейчас активно везде процветает и будет дальше развиваться, он очень созвучен всем идеям гностиков. Ничего целого, ничего логичного, любые выводы из любых ситуаций, из любых положений, не признание никакой логики, никаких фактов. Вот они сейчас так общаются в Европе. Им документы, факты говорят, да ну все равно, что хотите, нам показывайте, нам без разницы. Как бы это все идеи процветают. И, скорее всего, они будут уничтожать всю вот эту цивилизацию, культуру и так далее. Все, что мы видим, вот у них происходит на Западе, это как бы этим пропитана уже наука вся, как бы идеология научная, философия пропитана. И, соответственно, будут только давать новые плоды и разрушать накопившееся, то, что вот была эпоха модерна, это все разрушается. В Европе уже эпохи модерна уже просто нет. Не существует никаких христианских ценностей, и, соответственно, они хотят. И это все распространено глобально по всему миру. Так что вот тут такие гностики, на самом деле. Не просто какая-то давно забытая секта, а это наше будущее, в котором мы живем и страдаем еще и до сих пор. Также был еще там известный гностик Маркион. Но он был какого-то христианского происхождения, хотел быть епископом христианским, написал Евангелие, стал писать. Он как бы бросил вызов. Он издал свое Евангелие, и христианам пришлось начинать письменно обосновывать все свои идеи. Ну, потому что стали появляться еретические всякие вот эта письменность. Ей нам было противопоставлять что-то, иначе они бы там все это заполонили, все христианское. Значит, вот этот Маркион, монархианизм, Савелий, вот то, что Павел Самосадский, арианство, Аэций и Евномий своим учением о лице Господа Иисуса Христа исказили божественный образ Спасителя, пересоздав его по собственной личине и облику, и предлагали миру многочисленных лжехристов, которые с историческим Иисусом Христом, истинным Богом, истинным человеком, имеет очень мало и вообще ничего общего. Также еще одна личность, вот я забыл сказать, при гностицизме, такой был известный товарищ Алистер Кроули, тоже вот оккультизм, вот тоже очень популярный, все его идеи популярны, и в России они пытались, он там во многом, как бы, как вариант, они распространены через рок-музыку, через наркотики, какой-то там магический секс и так далее, вот, вот такой он занимали все. Очень популярно развивают всякие вот эти сатанинские оккультные идеи. Тоже вот эти все гностические. И также, кстати, у масонов, вот у них есть три направления таких, считаются, что они делятся на египетские ложи, на персидские и на кельтские. Вот у них такое происхождение. Все, Египет, мы понимаем, уже это древние жрецы, Персия тоже Вавилон, зороастризм. И друиды вот эти кельтские. Видимо, все вот они оттуда берут весь этот оккультизм. Все это у них знания никуда не деваются, они их развивают, помнят и хранят. Это вот дополнение к гностицизму. А дальше у нас Аполлинарий. умер в 390 году, епископ Лаудикийский. Это был большой аскет, человек образованный и даровитый, был поначалу поборником единосущия, сына с отцом, и противником ариан. В борьбе с арианами он попытался спасти единство Христового лица за счет его человеческого естества. Единый Бог может нас спасти, не может спасти мир человек, подверженный всеобщей человеческой поврежденности и тлению. И необходимо было, чтобы Бог родился, пострадал и умер за нас. Это могло быть только тогда, полагал Аполлинарий, если бы божество и человечество составляли во Христе одно, то есть образовывали только одно естество, которое в то же время творило бы как дела человеческие, так и дела божественные. Это единство во Христе Аполлинарий понимает следующим образом. Два совершенных существа не могут никогда стать одним. Если совершенный Бог соединяется с совершенным человеком, то получается два сына. Один сын Божий по естеству, а другой по усыновлению. И возникают два лица – Бог и воспринятый им человек. Аполлинарий полагает, что Христос совершенен божественным совершенством, а не человеческим. Поначалу он утверждал, что в историческом кресте слово заняло место души, то есть что слово воспринято только плоть. Этого он придерживался, пока имел дихотомический взгляд на человеческое существо, то есть две составных части, то есть что человек состоит из души и плоти. Когда же впоследствии стал трихотомистом и начал считать, что человек состоит из тела, души и духа, или ума, то принялся учить, что Христос помимо плоти имел и плотскую душу, но не имел человеческого духа, у него человеческого ума. И Христос справедливо назван небесным человеком, поскольку Бога имел духом, так сказать, умом, с душой и плотью. Христос – это естественный человек, то есть плоть и душа, наставляемый, управляемый словом. Плоть Христова не живет и не движется сама по себе. Плоть и управитель плоти составляют одно лицо. Орудие и движитель образуют одно действие. А когда одно действие, тогда и одна сущность. Как бы человеческая сущность теряется. Итак, одна сущность стала сущностью слова и орудия. Вот и его терминологию потом будет у Кирилла Александрийского. Ему подсунут вот эти учения под заглавием Афанасия, святого Афанасия Александрийского. И он будет считать, что это Афанасий написал. И будет это проповедовать. И все будут с ним ругаться, говорят, что ж ты несешь-то такое. А это же, говорит, аполлинаризм чистейший. Но вот он не знал, что это, потому что он пользовался подделками. И пытался этому смыслу придать правильный догматический смысл. И отсюда появлялась вот одна природа. Вот из двух природ появлялась какая-то еще особая природа. Единая природа. Богослова воплощенного. С этим все ругались. Последствия аполлинаризма какие? Получаются выводы. Воплощение слова это не вочеловечение, а принятие плоти просто. Иисус Христос. Божественная плоть, его человечество не единосущно с нашим, а подобно ему. И, соответственно, выход такой, что что не воспринято, то не уврачевано. Второе. Плоть Христова обожжена. И это то, что нас спасает, нас оживотворяет. Плоть Христова в силу его соединенности с божеством. Божество – это то, что оживотворяет. Плоть обожжена, так как соединена с Богом. И она нас спасает, мы спасаемся, питаясь божеством. Третье. Во Христе одно естество, одна природа. Это вот идея Аполлинария. Мы исповедуем не две природы одного сына, из которых одна достойна поклонения, другая нет, а одну природу. Богослово, которое стало плотью и которой мы поклоняемся с его единым поклонением. Не исповедуем мы двух сынов, во Христе не два лица и не два естества, а одно естество и одна сущность. Плоть не есть нечто, преданное божеством, но соединена и срослась с ним. Но это не значит, что одно из этих естеств превращается в другое, или же что они сливаются в некое новое естество. Напротив, мы говорим, что Господь по естеству есть Бог и по естеству есть человек, но слово, которое до воплощения есть естество совершенное, в воплощении соединяется с плотью, который не является само по себе естеством, так как не живет собой и не может отделиться от оживляющего его слова, и божественное бесплотное естество слова стало воплощением. Но сначала оно было простым, затем сделалось сложным, то есть восприняло вот эту материальность, единой природой Бога Слова воплощенного. Вот она, эта формула, которую потом Кирилл Александрийский будет всем проповедовать, как православную. Из единства естества в Иисусе Христе Аполлинарий выводит единство воли и действий, из монофизитства выводится монофилийство, то есть из одной природы одна воля. Он говорит, мы исповедуем единого Христа, и вследствие этого единства воздаем божественное поклонение, почитаем в нем одно единственное естество, одну единственную волю и одно единственное действие. Активное начало, сила воли находится в слове, он есть движитель, плоть же орудие и движимый. И таким образом плодом движителя и движимого является одно существо, а не два. И учение Аполлинария и аполлинаристов было осуждено на нескольких соборах, в частности на римских соборах 376, 377 и 382 годов, и на втором Вселенском соборе в 381 году. Дальше идет Несторий, ересиарх. Так, сколько там возник?
Пять минут.
Ну, по времени на сколько стоит его начинать?
Несторий.
Ну, 5 минут мы уложимся. Несторий, патриарх Константинопольский, 428-431, вот вам прекрасный пример. Патриарх Константинопольский, прекрасный богослов, вот ересиарх. Объясняя единство лица, очень образованные люди были ересиархи, они не просто так, не по глупости, а очень даже глубокомысленные. Объясняя единство лица в Господе Иисусе Христе, он впадает в ересь, который по имени называется несторианством. Принцип вот этих всех еретиков получается такой, они пытаются вот все непонятные личные вещи божественные рационализировать, чтобы это можно было понять умом. Они как-то вот пытаются это все загнать, вот это все, чтобы было понятно, все, тогда они успокаиваются. А в итоге получается полная ересь. Согласно его учению, единство лица в Господе Иисусе Христе достигается путем соединения двух естеств, то есть оно не есть лицо самого слова прежде воплощения. Естество не может существовать без своего соответствующего лица, как слово, так и человек вносит каждый из своей стороны свое лицо в это единство двух естеств, и в этом естестве единство его остается тем, чем они являются. Но лица соединяются таким образом, что формирует из себя лицо соединения, которое не есть ни лицо слова, ни лицо человека, а лицо комбинированное, сложенное из обоих лиц. Естества остаются в своих лицах, в своих естествах, а также в лице соединения. Слово пользуется лицом человеческого естества, и человеческое естество пользуется лицом слова. Лицо одного естества пользуется лицом другого естества. Божество пользуется лицом человечества, а человечество – лицом божества. И единство лица в Иисусе Христе происходит путем принятия и отдачи. Лицо слова принимает на себя лицо человека, и возмещение за это отдает себя этому лицу. Таким образом, эти два лица проникают одно в другое и пребывают одно в другом. Божественное и человеческое. И это личное единство происходит не от слияния божественного лица с человеческим. Как лицо слова, так и лицо человека продолжают существовать некоторым образом, как лица, подчиненные лицу Христу, составными частями которого они являются. Получается, вот Спаситель состоит из двух частей по Нестории. Лицо божества во Христе – это человечество, а лицо человечества – это божество. Оно есть одно в естестве, а другое в соединении. Воплощение – это взаимоупотребление двух лиц посредством восприятия и предоставления. А Священное Писание именует его Сыном Христом Господом, иногда согласно лицу божества, иногда согласно лицу человечества. Понимаем мы таким образом единство лица в Иисусе Христе, обнаруживать, что его лицо как результат воплощения не вполне тождественно лицу Слова до воплощения. Поэтому Нестори не допускает, чтобы Слову или Богу приписывались человеческие дела и страдания. Он говорит ясно, что сын Давидов не был Богом Словом, воплощенный Бог не умер, но воскресло то, в чем он был воплощен. Прочитай весь Новый Завет, и там ты нигде не найдешь того, чтобы смерть приписывалась Богу, она усвояется Христу или Сыну, или Господу. И поэтому Несторий не допускает того, что Дева Мария есть Богородица, а в буквальном смысле этого слова Мать должна быть той же сущности, что и Сын, соответственно, она же не божественная сущность, а Мария творение, следовательно, она не может быть Матерью Божией, только Отец абсолютно может быть таким. Мария родила не божество, а человека, орудие божества. И поскольку среди верных было употребление выражения «Феотокос», Богородица, Несторий соглашался с ним, но только при условии, если Мария называлась и человекородицей, антропотокос, так как Мария творение, то творение не могло родить Творца, а родило человека орудие божества. Вот его идея. Несторий весьма охотно употребляет именование Христородица, не Богородица, и выдвигая его вместо Богородицы. Предлагает также именовать Богоприимица, означающая, что Бог прошел через Деву, но не родился от Девы. Сейчас. Ну и на этом, наверное, остановимся тогда. Там дальше идет у нас Евтихий тоже еще. На Евтихии остановимся. Все тогда? Молимся.
Еще сложнее, чем православие.
Что?
Еще сложнее, чем понять воспринимать православие.
А как вы думали, там такие выкладки, вы чего?
Все.
Я же вам говорю, там мегамозг.
Сколько вроде тут уложилось?
Достойно есть якого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Бога Слово родшую, сущую Богородицу тебя величаем. И для этого собор Вселенский создавали, чтобы принять все.